Разворот на восток.
А знаешь, что такое ТТ? Вот тут новый термин в комментариях среди наших слушателей появился. ТТ.
Урал, ну, это, видимо,
и
про
Татьяна,
нас.
Да, в эфире, и пишет нам комплименты, что вроде как интересно, надеемся, что это действительно так. Татьяна Ладяева, Турал Керимов, мы продолжаем работать.
Благодарим Александра из Симферополя при этом.
И благодарим, и не только его, на самом деле, Александра, Михаила, Данилу. В общем, друзья, всех, кто нас слышит, а если я вас не назвала, значит, просто вы почему-то не оставили нам еще пока ни одного комментария, поэтому пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Если есть вопросы, мы на них готовы отвечать, и также ваше мнение без вопросов, а просто ваша позиция по тем или иным моментам нам тоже всегда интересно. Вот мы сегодня уже говорили про такую некую, мне кажется, годовщину, но она только предстоит, да, про Египет. Мы говорили и про президента Египта, который вот отметит
завтра,
3 июля, 10-ю годовщину своего вот восхождения, присутствия, значит, в этом статусе. А сейчас мы переносимся в Китай, потому что там Коммунистическая партия Китая, она отмечает 102-ю годовщину образования.
Крупнейшая политическая организация и партия на нашей планете. На этой неделе в Китае делились статистикой, более 98 миллионов членов состоит.
Миллионов, да, друзья, подчеркиваю.
Именно миллионов, да. В КПК. И я сразу же не поленился, ну просто очень интересно было, и посмотрел, сколько членов, значит, в китайском комсомоле. Китайский союз молодежи. И по данным на конец прошлого года 73 миллиона 600 тысяч комсомольцев.
Очень, очень приличные цифры. Где-то столько людей не живет, знаете, вот в некоторых странах.
И далее я посмотрел еще и пионерскую организацию. Сколько членов пионерской организации. И по, опять же, данным, на прошлый год около 110 миллионов пионеров в Китае. Но при этом тут особо отмечается, что к началу века, то есть в 2002 году, насчитывалось около 130 миллионов юных пионеров. Это, кстати, тоже такой показатель. А вот вопрос, Тань. Это показатель чего?
Давай...
Что китайские дети, да, меньше становятся пионерами, или же детей становятся меньше в целом?
Владимир Терехов, я уверена, ответит на этот вопрос. Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона с нами уже на связи. Владимир Федорович, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Добрый день.
О чем говорит эта статистика? Вот те цифры, про которые
пионеров.
Турал, да, озвучил.
Ну, практически 20 миллионов за 20 лет сокращения.
Это говорит о высокой централизации системы государственного управления Китая. Великой страны с населением 1,4 миллиарда человек. На мой взгляд, иначе и функционировать это гигантское государство не может, как только с высокой централизацией. Как бы ни называлась эта система управления, идеологическая основа ее, например, марксизм-ленинизм с китайским лицом, это уже, в общем, слова, на мой взгляд. Спорить на тему, сколько там марксизма, сколько ленинизма, а сколько китайской специфики, не имеет никакого смысла. Важно то, что она эффективно функционирует и решает те актуальные задачи, которые стоят перед этой страной сейчас. Я думаю, так бы в общем плане нужно ответить на этот вопрос.
Владимир Федорович, что такое современная КПК? Вот как эта партия, все время хочется назвать это организацией, все-таки учитывая количество, да,
количество
членов, как-то вот, не знаю, у меня в голове, например, до сих пор не укладывается, что 98 миллионов. Как вот эта огромная махина бюрократическая функционирует внутри самой себя, в принципе? Как это все там устроено?
Функционирует. Вот то, что сам факт того, что проводятся регулярные мероприятия, функционирует на провинциальном уровне, на городском, демонстрирует то, что она функционирует, что она отвечает задачам государства. Задачи это очень непростые. И просто надо напомнить историю этой партии сегодня, 102-я годовщина. Она возникла, в общем, фактически фактически, когда страна находилась в состоянии руины, вот руины – довольно популярное выражение такое, начавшееся, видимо, где-то с середины XIX века и до, на мой взгляд, она продолжалась вплоть до культурной революции, то есть до где-то лет 150, наверное. Хотя в Китае говорят о 100 годах унижения и не на пустом месте, но вот такая организация, заявившая о том, что она может, есть такая власть, что она может взять руководство страной и решить все ее проблемы, она возникла как раз вследствие вот того, той разруки, в котором оказалась в 21 веке вот эта древняя страна. Так что вот этот горький опыт, он на этом горьком опыте и, собственно, сформировалась нынешняя система управления. И вот мне хочется подчеркнуть, в пятницу было выступление лидера китайского Си Цзиньпина перед активистами КПК, а в субботу появилась его статья в журнале центральном тоже КПК, и там подчеркивается вот одна мысль. Это, в общем, уже китайские эксперты обратили на это внимание. Вопрос о новации, омоложении. Собственно, само омоложение нации, оно идет давно, но вот сейчас в него, видимо, вкладывается смысл передачи новому поколению построенной страны, чтобы новое поколение не упустило то, что достигнуто, и внесло свои новации. Причем эти новации будут происходить в условиях высокой неопределенности. Используется слово творчество с использованием старого опыта, но и внесение своих новых элементов в построение новой страны. Это, мне кажется, очень важно подчеркнуть.
А вот мы говорили про молодежь и про детей, и так или иначе, мне кажется, мы на этот вопрос уже ответили, но тем не менее, Владимир Федорович, насколько активна сегодня китайская молодежь? Она вот вообще про политику, она там хочет активно участвовать, она вступает в эти партии, и как правительство мотивирует, вот зазывает туда, насколько это удачно?
Ну вот, собственно, партия этим и занимается, вводит постепенно этот процесс омоложения из состава партии, руководства, он постепенно происходит, он просто неизбежен. Но пока все вроде бы получается неплохо. Естественно, все вот эти выбросы, которые связаны с риском возросшей коммуникации в мире, системой связи, они, конечно, не могут обходить и китайскую молодежь, они, конечно, сказываются, поэтому вот два слова там прозвучали тоже в выступлении Си Цзиньпина. Это избежать коррупции и морального разложения. Вот два слова таких были там прозвучали. Наверное, они не случайны. То есть такая угроза есть. Но, собственно, коррупция, борьба с коррупцией – это все время. Ну, не скажем так, не родовое это, так сказать, качество китайской бюрократии. И с ней все время КПК вела борьбу. И вот сейчас заражение этой болезнью, мне, насколько я понимаю, это очень такая серьезная головная боль для руководства китайской компартии.
Я тут посмотрел статистику, как внутри, да, самой партии распределяется ее распространяется в различных слоях китайской общественности. И вот практически 30 миллионов членов – это крестьяне, около 15 миллионов, чуть больше, управленцы и техспецы, 10 миллионов – партийные кадры, и почти по 10 миллионов, чуть более 8-9 миллионов – это служащие и рабочие. При этом помню, что последние годы, особенно после пандемии сразу и перед 20-м съездом в Китае, не утихали разговоры, ну, по крайней мере, в китайской прессе на иностранных языках, да, не утихали разговоры о том, что так или иначе крупный бизнес и все, что с ним связано, корпорации, международные корпорации китайские, в том числе и финансовый сектор, который все больше и больше занимает лидирующие места в глобальных рейтингах, они мало вовлечены в китайскую политику, и активность партии, ее проникновение в эти структуры и организации оставляет желать лучшего. Владимир Федорович, скажите, пожалуйста, как с этим сейчас обстоят дела? И есть ли какая-то продуманная стратегия, может быть, у китайских властей, ну или же у Коммунистической партии Китая, как сделать партию привлекательной для глобальных китайских корпораций?
Ну, опять же, если ссылаться на последнее выступление китайского лидера, то как раз, собственно, этот процесс сейчас и происходит. То есть, в общем, действительно, рыночные механизмы, которые были запущены, ну, по существу отцом нынешнего Китая, которым является Дэн Сяопин, он, собственно, и привело с неизбежностью появление вот то, что, скажем так, ну, на первый взгляд, даже не на первый, а с точки зрения, если бы сейчас вот основатели марксизма-ленинизма проснулись, то они бы удивились бы на облик нынешней компартии. То есть там действительно членами компартии являются миллионеры, миллиардеры. В общем, довольно странно это выглядит. Но, тем не менее, с начала 2000-х годов это было позволено. Но сама природа, конечно, рыночной экономики, она не терпит внешнего вмешательства. Здесь вот, так сказать, вот диалектическое противоречие. То есть нужно отпускать уважи, чтобы эффективно функционировала эта самая экономика, не пугать бизнес, привлекать инвестиции и так далее. И в то же время нужно как-то держать под контролем. Вот это вот поиск этого баланса, это всегда, в общем, наверное, такая текучка, и это процесс. Там нет определенной рекомендации, это, наверное, все находится в процессе поиска. Вот такой баланс инвестиций, привлечения иностранных средств, открытость экономики – это одни из ключевых слов в китайской экономике сейчас. Поэтому действовать надо, держать под контролем, скажем так, даже это, наверное, сильные слова, вот этой сферы деятельности крайне необходимы Китаю, надо очень аккуратно, очень аккуратно. Это нужно, конечно, мастерство проявлять. Оно в поиске, собственно, и смысл, наверное, в этом и заключается – омоложение и неопределенность. То есть вот молодежи предлагается действовать и искать некие решения в условиях новых условий. Говорится о том, что, в общем, бесполезно искать и решения в прошлом опыте. Молодежи придется искать свои пути, но не растерять вот то, что и было раньше. Наверное, так.
Мы несколько раз упомянули сейчас уже в беседе, да, про ключевые задачи государства, которые выполняет в том числе коммунистическая партия. Помимо, вот я запомнила, да, там борьба с коррупцией, но мне кажется, на самом деле это не только в Китае, это во многих государствах стоит. Это, ну, действительно, даже проблема такая есть, да, и вот, собственно, поэтому эта задача не меняется. Но а какие еще задачи ключевые стоят у партии, ну, знак равно получается у государства сегодня?
Ну вот внутреннего мы более-менее коснулись, но крайне серьезные внешние проблемы. Собственно, вот и я думаю, что и особое внимание вот этой некруглой дате, она, в общем, происходит в условиях довольно сложной внешней обстановки. И она имеет свойство все более усложняться. Поэтому особое значение, конечно, имеет вот фактор централизации власти, управляемость государственной системы в условиях внешних вызовов. Просто это неизбежно. И, собственно, тоже одна из последних речей Си Цзиньпина, она направлена, подчеркивается важность формирования современных вооруженных сил как базы обеспечения безопасности страны. Ну, в общем, такие слова произносятся. Вот, так что вот эта актуализация фактора КПК как центрального органа, управляющего всей страной в условиях серьезных вызовов, она становится особенно актуальным именно сейчас. Поэтому особое, так сказать, вот, внимание и обращено. Собственно, это повод для того, чтобы еще раз подчеркнуть этот крайне важный момент. Ну, основной конкурент – это Соединенные Штаты. Причем, судя по всему, в Штатах нет единой точки зрения как относительно политики на китайском направлении. Это, собственно, недавний инцидент с Блинкеном, который был в Пекине. Вроде бы что-то удалось ему добиться, и буквально на следующий день все пошло прахом после некой реплики, как кажется, странной, но на самом деле она целенаправленно продумана именно с тем, чтобы санивировать то, что удалось достичь Блинкену. Но он же не самостоятельно действовал, он выражал интерес каких-то кругов Байдена, каких-то других. И вот это, но в то же время нужно подчеркнуть, конечно, все же вот как никогда в отношении Китая в Штатах есть единство мнения, такое достаточно резко настороженное, мягко скажем. Этого нет в отношениях с той же, например, с нашей страной. Все разные точки зрения, разные мнения высказываются с европейцами, союзниками, то же самое. И вот такое почти тотальное единение двухпартийное в отношении Китая.
Владимир Федорович, вот как раз, да, вы про Штаты начали говорить, и сейчас перед вопросом, да, коротко, две цифры, которые мне кажутся интересными. Всекитайское собрание, значит, народных представителей, да, оно на две трети всего лишь состоит, оказывается, из членов КПК. То есть это, не тотальное присутствие в законодательном...
Нет, это парламент. Это парламент страны, он так и должно быть, но было бы странно. Есть партия, а в то же время должен функционировать парламент, который представляет все страны. В компартии 100 миллионов человек, но в стране проживает...
Монополии быть не может в этом вопросе.
Это первое. И второе, да, из интересного, опять же, про КПК, это то, что если зарплата члена партии менее, ну, если в долларах, да, 460 долларов в месяц, то он платит с нее всего лишь 0,5% членского взноса в месяц. А если более 460 долларов, но верхняя планка не указана, то около 2% от зарплаты.
Ну, кстати,
в месяц.
Разница такая существенная,
это
получается.
Членский взнос. То есть организация даже вот только на членских взносах не очень-то и бедная, учитывая, сколько членов в ней состоит. И вот я к этому как раз, Владимир Федорович, и про Соединенные Штаты. Да, мы очень часто, опять же, мы сейчас про китайскую прессу говорили, и в американской прессе постоянно критикуют любые власти, причем что демократы, что республиканцы. Мол, в США приезжает очень много китайцев, и вот все они почему-то практически всегда являются членами или же шпионами, агентами Компартии Китая. Скажите, пожалуйста, какое влияние у КПК за рубежом? Ну, там вот, например, какое количество членов у КПК за рубежом, если есть вообще такая статистика?
Ну, у меня нет такой статистики, но то, что ну, никто попал и за границу, особенно в США, ну, мне кажется, это само собой разумеется. В какой мере, скажем так, они несут побочная нагрузка, помимо, так сказать, основной профессиональной, скажем. Ну, это вопрос, наверное, индивидуально на это можно ответить. Но компания шпиономании в последнее время в Соединенных Штатах довольно сильна. И в отношении китайских служащих, говорится чуть ли не о функционировании там китайских полицейских органов, которые следят за своими, то есть на территории другой страны. Насколько это верно, здесь я не буду обсуждать, но просто отметим сам факт, то, что в Штатах, конечно, вот эта шпиономания в отношении зарубежных китайцев, которые прибывают на территорию, она довольно сильна. И насколько она обоснована, это вопрос другой. Она вписывается в общую тенденцию определенных кругов Соединенных Штатов по то, что называется декаплинг уже там где-то с 2020 года, разъединение в области экономики. То есть вот этот процесс выстраивания Китая в качестве врага, он из политики переносится, пытается, делаются попытки перенести из сферы экономики. Но вместо декаплинг в последнее время используется термин дерискинг, то есть он более мягкая форма снижения рисков. Он же используется и в Японии, и европейскими союзниками в Соединенных Штатах. То есть мы, конечно, с вами не разъединяемся, но вот в некоторых областях деятельность, особенно в сфере высоких технологий, производства чипов, всей этой микроэлектроники, искусственного интеллекта, вот здесь мы хотим от вас отделиться. Но не полностью. Вот, и, собственно, чем дерискинг отличается от декаплинг, собственно, это есть предмет спора сейчас между руководством Китая и Соединенных Штатов. Насколько я понимаю, разрешить попытается эту проблему министр финансов Джанет Йеллен, которая должна прибыть вроде бы на этой неделе. Но вот перед ней, собственно, уже заранее то, что я вижу в англоязычной китайской прессе, собственно, перед ней ставится этот вопрос. А есть ли вообще какая-то разница между декаплинг и дерискинг? Вот давайте мы выясним этот вопрос. И ответа на это четкого пока, насколько я понимаю, нет.
Пока нет. А вот скажите, пожалуйста, насколько в Китае вот эту дату, я понимаю, что сейчас мы говорим про 102-ю годовщину, то есть это не совсем круглая дата, не сотая, не знаю, там, не 110-я, но насколько как внутри самой партии ее отмечают, да, насколько это значимый день, так и, в принципе, по Китаю, опять же, учитывая численность этой партии, на чем мы сегодня делаем акцент в том числе, отмечают в Китае вот годовщину образования Коммунистической партии Китая или нет?
Та информация, на которую я располагаю, мне кажется, отмечается всеми слоями и вполне искренне. То есть, ну, наверное, там есть там элемент бюрократии, так сказать, обязательно, но в то же время ведь успехи страны трудно отрицать. Действительно, быстрое развитие страны, они, что называется, налицо. Ведь даже чисто внешние фотографии, если мы посмотрим страну нынешнюю, и страну, скажем, двух десятков лет, это совершенно разные страны. То есть, результат правление той же самой КПК для рядового обывателя совершенно на лице. Поэтому, насколько я понимаю, вот такой энтузиазм, и, хотя, конечно, молодежь, она вполне современная, там, и все, но все же есть чем гордиться. И поэтому слова, которые сверху, так сказать, доводятся до них от руководства КПК, тоже, это не впустую. То есть они воспринимаются совершенно искренне, в основном китайской молодежи, хотя тоже есть разные там течения, естественно, среди молодежи не без этого. Но в основном, насколько я понимаю, как еще говорили в советские времена, настроение вполне здоровой китайской молодежи, она вполне доверяет руководству, в основном своей страны.
И все-таки КПК – это больше молодая партия или же такая зрелая партия, скажем?
Ну, наверное, и то, и другое. Вот сейчас как раз, судя по тем статьям Си Цзиньпина, как раз происходит статья «Партия и страна вступает в омоложение». Это вообще давно используется термин. В состоянии омолаживается страна, омолаживается партия. И, то есть, этот процесс, конечно, идет. Хотя, отметим, если буквально понимать омоложение, то, в общем, намечается довольно нехорошая тенденция по снижению рождаемости, старению населения, примерно то же самое, что сейчас вот происходит в Японии совсем. Там скверно смотрится картинка. И вот она распространяется на тоже на КНР. И, кстати, очень сильно проявляется на Тайване, где символ успеха. На Тайване это очень серьезная проблема.
А, кстати говоря, на Тайване к этой дате вообще хоть как-то относится или нет?
Нет, я не видел никаких. То есть, но на Тайване через полгода будут всеобщие выборы. Сменится президент и сменится парламент. И там вот появляется третья сила, так называемая Народная партия, которая, судя по всему, может вмешаться серьезно в этот избирательный процесс, чего не было в предыдущие годы. Была борьба двух партий, в основном Коминдана и Демократической прогрессивной партии во главе с нынешним президентом Цай Вэнь, который, кстати, не будет выбираться по ограничениям конституционным. В этом проблема ДПП, кстати. Вот. Недавно проходило любопытное мероприятие Cross-Strait форум, такой через пролив в Шанхае. Там присутствовали представители Гоминдана и, по-моему, даже этой самой народной партии. То есть, чаще всего в прессе фигурируют военные аспекты, скажем так, усилий Китая по решению тайваньской проблемы. Но вот за кадром остается, это очень серьезные усилия в основном. И, насколько я понимаю, Китай настроен на решение все-таки мирными средствами тайваньской проблемы.
Ну вот хорошо, что вы, Владимир Федорович, подключились, и как раз-таки этот аспект тоже в нашем эфире озвучили. Спасибо большое. Владимир Терехов, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона. Буквально у нас полминутки для подведения итога сегодняшнего эфира. У нас Турал остается.
А все больше тем интересных, сложных и нераскрытых. Чем дальше, да, мы уходим в эфир, и тем больше понимаем, что есть о чем поговорить. И, собственно говоря, этим мы будем заниматься, об этом мы будем рассказывать и далее. Оставайтесь с нами. Спасибо большое.
Востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов был в студии «Радио Спутник», и обозреватель «Радио Спутник» Татьяна Ладяева работала у микрофона. Друзья, спасибо за вашу активность сегодня.
Разворот на восток.